«Знай, о Арджуна, из всех, что из жрецов, я главный в Брихаспате. Из полководцев я Картикея, а из водоемов я океан. Знай, о Арджуна, что из жрецов я главный в Брихаспате, из полководцев я Картикея, а из водоемов я океан». Комментарий. Индра – главный глава полубогов райских планет, а также, как известно, царь небес. Планета, на которой он царствует, называется Индралоком. Брихаспати – жрец Индры. И поскольку Индра – главный всех царей, Брихаспати – главный всех жрецов. Как Индра – главный из всех правителей, так же и Сканда или Картикея, сын Парвати и Господа Шивы – главный из всех полководцев. А из всех водных просторов океан является величайшим. Это проявление Кришны дают только отдаленные представления о его величии. Знаю, Арджуна, что из жрецов я Брихаспати, из полководцев Картикея, из водоемов океан. Итак, сегодня мне снова пришлось выступать в четверг. Этот текст является продолжением предыдущего, которого мне же пришлось его это делать. Да? Предыдущий текст был про Шиву. Вот. Ну тут Картикея, его потомство, так сказать. Все, они все главные, понимаете, они все главные. Все главные. Лекция будет называться «Стерилизация». Вы знаете, что такое стерилизация?
Да,
все?
Кастрация.
Да, кастрация.
Это не менструация, это стерилизация.
Вот. Это очень насущная проблема сейчас. Насущная проблема. Почему? Потому что нас стерилизуют, не спрашивая. Стерилизуют наше сознание. Стерилизованный человек не способен чего-то родить. Сознание, стерилизованное от сознания Кришны, не способно ничего нового родить. И вот этого стерилизованного, чтобы оно там ничего себе не придумало, да, как раньше евнухов приглашали, да, чтобы они там ничего там не начудили, из них делали евнухов, тоже в курсе, что такое, да. И они вот рабы там, они что-то присматривали. Вот. Так и мы. Мы евнухи. Без сознания Кришны ты евнух. У тебя сознания нету. Тебе оставили функции для выполнения чего-то. На будущее у тебя нету. Потомства нет. Тебе передать никому нет. Ты просто запчасть какой-то структуре. Ты ничего нового не родишь. Если просто кастрированный человек, он не родит себе потомство, то кастрированное сознание, оно не родит, ничего оно не придумает. Оно будет пользоваться тем, что ему дадено. И более того, оно будет нуждаться в том, чтобы ему что-то давали. Это понятно, да? Ну, по тексту. Брихаспати. Кто такой Брихаспати? Сейчас еще посмотрим на вот этих персонажей. Что о них можно сказать? Ну, значит, о них много можно сказать, да? Из всех жрецов я главный Брихаспати. Кто такой Брихаспати, скажите мне? Это браман или мудрец?
Мудрец.
Или мудрец? Проголосуем. Смотрите, вот тут в тексте про Индру ничего. Вспомнили Брихаспати, вспомнили, что он как бы прислуживает Индре. Как бы прислуживает Индре. Ну, кажется, да? Вот царь главный, царь-батюшка, ну, где-то там церковь, отделенная от государства, непонятно. Ну, это, конечно, все не так, ребята, да, как поет Высоцкий. Ну, так положено. Ну, хотелось бы верить, что это должно быть так. Что раньше патриарх, там, царь у него там что-то спрашивал, так и Брихаспати. И вот была такая лила, когда сидит себе там Индра со своей женой Шачи, и там куча там его там омахивают, там и поют и танцовщицы, и Гандхарва, и в общем, ну, все дела, как положено. И заходит этот Брихаспати. Вот. И ему, типа, ну, не оказал ему почтения, не стал, там, не побежал, ничего, просто как все было, он постоял, ушел. И Брихаспати он понял, что... И после этого, кстати, ну, это считается оскорблением. Нам этот пример преподают, как что вот как надо жрецов сильно почитать, потому что потом с Индрой все стало плохо. И Индре потом сказал, там это в историю вошла идея, что вот нас так ослепляет богатство, а Индра богат, без сомнения, да, что при каком-то у нас клинит, мы или продаемся, или нам кажется, что очень-очень мы такие, ну, грамотные, что и нам советы. Попробуйте дать совет богатому человеку. Ему кажется, что и вот, раз у него много чего, чуть-чуть еще какие советы. Какие советы? Все куплю. Да? Вот. Хотя нуждаются богатые люди. Ко мне обращаются богатые люди, они очень нуждаются в советах. Но когда у них все хорошо, пока не, это, так сказать, жареный петух на горизонте не появился, значит, не подъедешь к ним. Вот так. Вот. Ну, потом там не будем говорить, как это не эта тема. Вот такой брехоспатель. Я сразу скажу, что есть люди, избравшие, просто кто был на прошлом занятии, оно называлось?
Избравшая жизнь,
и там кто-то избирает жизнь, кто-то избирает смерть. Кто избирает смерть, ему нужен царь. И этот, и мы рассматривали это с предыдущего еще текста отголоски, там был вот этот царь, воплощение Господа, не просто вот он представитель Господа, он был сам Господь. И что-то ему дали меч. Вот зачем, скажи, ему дали меч? Это не сережка в ухе для этого. То есть это не меч, это не украшение, понимаете? Когда его носят. Меч — это орудие убийства. И вот он Бог, целый Бог, его все слушают, а что-то меч он с собой таскал. Не просто меч, а от Господа Шива. И мы еще помним, что этого царя не слушали три категории людей, и не имели права его не слушать. Эти люди, которых не нужен царь, и не... один товарищ Свисасан рискнул заявить, но это, в общем, в ИСКОН и в других организациях, подобных нашим, положено говорить, что, вы знаете, что сказал даже? Что человек, который не имеет духовного учителя, животное. Вот я с ним не согласен. Человек, который имеет духовного учителя, еще животное. Животному, вот в человеческой форме жизни, и нужно духовного учителя. Если ты стал человеком, то есть ты стал соответствовать человеческой форме жизни, тебе не нужен духовный учитель. И этот духовный учитель не нужен трем категориям. Им не нужен царь. Эти люди, царь, знаете, царь управляет теми, которые вот, ну, не определились. А те, которые определились, мы определяемся в три категории. Мне приходилось спорить. Все придумали брахманы и вайшнавы, да? А еще есть мудрецы. Мудрецы не относятся ни к брахманам, ни к вайшнавам. Три категории. Есть мудрецы, святые, великие мудрецы, которые по совместительству могут быть запросто сатанистами. Вот. И мы это говорили на прошлом. А второе, они никого не спрашивают, и они тоже по воле Бога действуют. Они более могущественные, чем вот эти брахманы. Они могут все, но они вмешиваются редко-редко когда-то. Брахманы и вайшнавы. Какая разница между брахманами и вайшнавами? Кто-то мне скажет?
Брахманы идут по законам, а вайшнавы по сердцу.
Да. А вот мы сейчас посмотрим. Правильно ли? Правильный ответ в студию. Ту-ду-ду-ду. Читаем. Текст 12, песнь 4, глава 21, текст 13. Брахманом называют того, кто постиг безличный аспект абсолютной истины. Кто постиг безличный, абсолютно то, что он делает, это второе дело уже. Вот что я постиг, что я умею, то я обычно и делаю, да? Что я не постиг, я туда обычно не суюсь. Ну да, чтобы не опростоволоситься. А вайшнав — это человек, который служит верховной личности Бога. Вся разница, безличный и личный. И то Господь, и то Господь. И потом, поскольку они постигли, а постигнуть можно только приблизившись к Нему, Поэтому браманов и вайшнавов царь не трогает. Потому что ими и есть кому командовать. И есть мудрецы. А чем занимаются мудрецы? Вот это вот никто не копает почему-то, никто не копает. Всем, а вот это все на поверхности. Но нам это. Потому что, знаете, мудрецы, они позиционируют себя, они, ну, это немножко обман. Вот эти наши правители. Ну, говорят, что вот раньше все было хорошо, а вот сейчас почти ночь Брахмы, хотя говорят, ну, как это вот, это золотой век, что-то не видать. Золото видно, власть золота видна, а золотого века что-то не очень. Это золото сосредоточено где-то, куда сдают обычно пожертвования. Вот там вот золотой век. А везде остальное что-то не сильно. И вот эти мудрецы, они вот в настоящее время как сатанисты. Это я говорил вот раньше. Как есть, кто поддерживает, кто творит и кто разрушает, Брахма, Шива, Вишну, если творят вайшнавы. Мир творит и движется дальше вайшнавами. Поддерживается браманами, то разрушается кем?
Мудрецами.
Мудрецами. Как вы все догадываетесь? Они правят этим миром и разрушают его. Только успевают отгребать лишнее, что мы тут натворили без личности Бога. Потому что он успевает только отгребать, да? Вот, разобрались. Ну, еще зачитаю в этом тексте, что все-таки есть три. У Махараджа Притху был этим самым верховной личностью, да? Не было соперников, власть его простиралась на все семь островов. Семь островов это, вы понимаете, кто такое? Это не какие-то мифические, это Прабхупада говорит, это вот, тут все это Азия, Европа, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Океания. Ну, Океания, она там бульбами так, она там немножко погрузилась. Вот семь островов. То есть, тут черным по белому написано, как Прабхупада говорит, тут ясно написано. Вообще, Прабхупада пишет ясно, Иисус пишет ясно, и все говорят, если вас пишут неясно, и говорят, у вас сознание не позволяет, вот это не ваш уровень понимания, и начинает путанно говорить, сложно говорить. Первый признак, вас хотят обмануть. Настоящий ачарья себе говорит, очень просто и понятно. Вас хотят обмануть, чтобы потом кастрировать ваше сознание. Чтобы потом что-то вот это раз, и вы повторяете, не понимаете чего. Чтобы лишить вас фундаментального знания, с помощью которого вы, не дай бог, к Господу пробились. Итак, все приказы царя беспрекословно выполняются, а слушаться их не мог никто, кроме святых, браманов и потомков верховной личности Бога. В скобках вайшнавы. Потомки. Верховная личность Бога творит все новое, и его потомки творят новое. Вот браманы поддерживают, а эти вот это вот. Угу. Есть страшное искушение прочитать весь комментарий, но мы усилием воли отложим. Вот, потому что нам есть что говорить другое. Останется время, может, и почитаем. Такой момент. Я выписал несколько то, что говорил Брихаспати. Брихаспати – это райские планеты, там все хорошо, но если почитаешь Шримад-Бхагаватам, там никогда все хорошо не было. Потому что то демоны, то что. Понимаете, это как, знаете, вот как в фильме там «Крымская волость», помните, Иван Васильевич? Все на Крымскую волость, вот это надо было. Потому что, ну, такой, значит, район для отдыха очень хороший. Вот эти вот высшие планеты, это курорт Ялта. И вот за эту Ялту все дерутся, и поэтому там надо ее охранять. И поэтому Брихаспати, вот его этих, ну, он много чего сказал, такое ощущение, что не Картикея военачальник. Есть это... Сканда Пурана, вот там можно же посмотреть, по-моему, там тоже очень много. Мы за недостатком времени не будем ее. Но Брихаспати вот заслуживает внимания. Потому что, ладно, если вы начальник это говорит, это Браман говорит. И он говорит о войне. Он говорит о войне. Так, сейчас что же он говорит? Итак, я сразу как бы скажу, что животным нужен духовный учитель со слабой верой и так далее. Настоящему человеку, который выбивается или в мудрецы, или в вайшнавы, или в это, не нужен духовный учитель. А говорят, что это на пожизненно, это означает на пожизненно человека упечь в животное, и там его воспитывают, и уже воспитывают не как человека. Духовный учитель нужен рабу, который находится в рабстве, и человеку, который хочет выйти из рабства. Это уже другой духовный учитель. Материальный учитель нужен для человека, который хочет оставаться в рабстве, и оставаться хорошо. Он говорит, вот правильно, выполняя свои обязанности, работая там на какого-то там дядю, да? Не на Бога, а на дядю. В этом разница. Тебе дядя будет все хорошо. Ну и так далее. А духовный учитель, он говорит, так, с дядями надо завязывать, надо служить Богу. Это не так просто. И вот тут я хочу сказать. Нет, это еще рано сказать. Что не так просто вырваться. Вот тут начнется война. Пока ты служишь материальному духовному учителю, никакой войны не будет. Все хорошо. Где-то война. Я встречал вот две эти категории людей. Они еще не определились, но задатки их видно. Ой, вот это вот хорошо, нас не трогают, их хорошо, он занимается, ковыряется, и ничего не видит, что вот такая туча просто наползает, сейчас от твоего ничего тут не останется. А он и хорошо, хорошо, там же обещает, и верит. Почему верит? Потому что ему хочется верить. А тот, кто беспокоится не о себе, а о других, не о собственном комфорте. Вот я знаю, просто знаете, мужа и жену. Вчера они были, мне до часу ночи засиделись. Из того знаменитого клуба «Логос», да, пришли, и вот они эти, я их рептилоиды называю обычно. И вот муж и жена, и вот они, это за Евросоюз, а это за вот постсоветское пространство, вот ностальгия по Советскому Союзу, вот Россия. И у них все хорошо, но вот они грызутся, понимаете? Они грызутся, муж и жена, и вот они грызутся, и прямо при нас даже грызутся. Ищут сторонников. Виноват не то. Вы просто посмотрите, где какие ценности. И знаете, вот эта женщина, она говорит, да там вот эти все свиньи, вот это все грязь, вот никто не убирает. Другой человек говорит, так сделали, так что специально не убирали, а там все чисто. Но посмотри, чем они занимаются, там нет героя. Там вроде как чисто, да, в Евросоюзе. Вот. Потом одна женщина там... Знаете, когда спор, когда драка, обычно подтягивается, да? Вот у нас тоже подтягиваться начали. И одна женщина говорит, так это нормально, что женщина вот хочет так. А мужчина, вот мужчина такой герой, а женщина беспокоится и привела даже, там люди все начитанные, привела даже из Пуран. Но я сказал нет. Я сказал нет, все замолчали, я сказал нет, если ты не герой, женщина ты и мужчина, все равно, какая разница, женщина и мужчина, если ты не герой, если ты сволочь, то сволочь, если ты беспокоишься за свою шкуру, ищешь где лучше, вот и все, и как ты себя не украшай, а потом когда... надо проявить героизм, мы начинаем, Бог там все управит, а я такой послушный, и все такое. Нет, когда приходит время героизм. А когда опасность далеко, мы такие духовные, мы рассуждаем о Боге. А когда опасность приближается, вот, все. Вот. Я очень послушный, и что надо, то буду говорить. Вот. И вот этот вот мужчина, ее муж, он не сильно такой балакучий. Вот она там, к ней люди приходят, она психолог. И потом, когда они ушли, я подумал, вот он гораздо более духовней, потому что он пойдет в любое пекло, бросит все и будет делать, а это сбежит. И такая доктрина, что жена должна быть такой, муж такое мнение не нравится, и мне кажется, это неправильно. Это мое мнение. Понимаете? Потому что я знаю семьи, где и муж, и жена героя. И знаю, где что они обои сволочи. И знаю, что это трусы, а это героиня, или наоборот. Всякие варианты бывают. Понимаете? Вот. И где ты будешь воевать? В Евросоюзе, там, в Москве, там, или где-то в Филиппинах? Нет разницы. Нет разницы, чем ты вооружен. У тебя там какие мысли, какие ты. Потому что воюют не буквами. Воюют даже не мечами. Воюют вот это психикой. Что у тебя за начинка там вообще? Она вообще беспокоится за тебя самого или за кого-то? Потому что вайшнав, он не ищет, где лучше, как рыба, где глубже. Он делает лучше там, где живет. Вот это вайшнав. Он делает, он создатель. Он потомок, написано, верховной личности Бога. Вот это и есть вайшнав. И чем не грязнее, тем легче ему делать. Потому что когда вот там чуть-чуть подправить, он даже уходит с этих мест. Ему неинтересно. Неинтересно. А браманы, конечно, а мудрецы святые, так вообще святые. Ой, там зачитывали, да, ой, нам тут вот это не это самое. Не пристало нам вот в этой грязи возиться, не царское это дело. А вайшнав лезет во всякую грязь и творит. Творит на разрушенном. Ему нравится это. К нему грязь не прилипает. Знаете почему? Потому что из него все течет. Он не впитывает, он не потребитель. Вот у нас что творится, мы знаем. Кто спасет ситуацию? Вайшнав – это добро. Потому что такое добро? Добро – это то, что сделал Бог. Добро, которое полежало немножечко и заплесневело, оно добром уже не является. Самая хорошая вещь, самая хорошая религия, самое хорошее что-то. Характер без употребления. Вот яблоко, если раз там пошинковать, раз там сварить компот, что все нормально, да, съели. Ну, но если без движения это лежит, оно превращается в зло. Вот и все. Структуры, это, знаете, консервные заводы. Берут что-то и консервируют. И консервируют, пока там уже не завоняется. Потом приходит представитель Господа Шивы и как-то это все это... Вот. Мы говорим, ой, бандиты, ой, там, варвары. Нет, это представители Господа Шивы. Потому что завонялось уже, дальше некуда. Вот. И так. И люди думают. И вы знаете, у нас дефицит вайшнавов сейчас. Нет вайшнавов. И говорят, что вайшнав, он получается в обществе преданных. Понимаете? И без общества преданных вообще никуда. Я вам скажу, ложь, и еще сверху две лыжи. Вайшнав превращается в вайшнава, человек превращается в вайшнава не в обществе преданных, а в обществе Господа. А в обществе Господа, это когда ты с ним один на один, это значит, когда тебе отвернулись все. Это такая черная полоса у тебя в жизни наступает, и она наступит у каждого. И никакое, за какое общество не спрячься, ни под какие лотосные стопы ты не внырнешь. Тебе будет черная полоса. И эта черная полоса или сломает тебя, или сделает тебя. Потому что, пока ты не один, начинается театр. Называется понты. Да? И ты обязательно будешь играть этот театр, если там рядом еще люди. Почему? Да потому что ты по-другому не сможешь. Просто не сможешь. А вот когда ты один, театр сразу заканчивается. Знаете почему? А нет перед кем играть. Вот тут нет, никто не смотрит. Вот. И когда еще все хорошо, знаете, вы там наработали, вас там лаврами и венками закидали, и вы сидите там один. И в такой, знаете, эйфории, что мне вот очень хорошо. Когда эйфория очень хорошо и очень плохо, мы не можем себя адекватно оценивать. Не можем. Вот когда, ну, потому что мы что-то делаем. Потому что нас вот эта волна, которая это дополнительная сила, которая мы по ошибке к себе прилепили, она нам не принадлежит. И поэтому вот эти мудрецы, они не сильно расстраиваются, почему, когда приходят несчастье, негатив называется, да? Или вот счастье. Потому что когда приходит счастье, материальное, обратите внимание, не духовное. Когда приходит материальное счастье, знаете, что это такое? Это я отрабатываю хорошую карму. Она у меня уменьшается. Я думаю, я Богу сейчас служу. Как хорошо. Нет, дорогой, ты просто тратишь деньги. А когда... И поэтому мудрецы вот те вот не сильно расстраиваются. Ну, пришло счастье. Да. Деньги утратятся, да. Вот я просто наслаждаюсь, просто моему телу хорошо, я в безопасности. Когда приходит несчастье, тратится
плохая карма.
И они тоже не сильно переживают, понимаете? Не сильно переживают. Нормально, да, плохо, но ничего, потерплю. Но зато долги отдаю какие-то. Вот. Это те, которые находятся в пирамиде под царем. Вот. Ну и все остальные, и мудрецы, они принадлежат материальному миру, брахманы принадлежат материальному миру, но вайшнавы не принадлежат материальному миру, потому что они под ручку с Господом, его проекты воплощают в жизнь. И если мудрецы, они, знаете, скупо, знаете, вот эти идиоты, которые еще не определились, да, извините, что я их так называю, они бурно радуются и бурно печалятся, когда все что-то происходит, да, мудрецы уже, они понимают. А вайшнавы, они еще более бурно радуются, еще более бурно печалятся. Почему? Потому что они не экономят на вот этих эмоциях, как вот эти мудрецы, которые понимают, что ну, что толку, что радоваться, потому что вот это, знаете, на их не угодишь, да? А вайшнав, он, а его не касается этот мир материальный, он выше этих законов, потому что все он сделает, я сейчас, чтобы не голословным, тут написано, где Бхагавад-гита делась? Ты это видит ее? А. Так, так. О. Ага. Про вайшнавов. Действия, выполненные в сознании Кришны под его руководством изнутри, не снаружи, не влекут за собой последствия ни в этой жизни, ни в жизни после смерти. После смерти, ладно, опустим. Что там, непонятно. Не в этой жизни. То есть, если ты сейчас начнешь налаживать ситуацию, тебе ничего за это не будет. Как это не будет? Смотрите, на всех заборах написано, что тебе будет от 8 до скольки там, да? Еще будет, и строгого режима будет. А Бхагавад-гита говорит, не будет. А если тебе будет, значит ты не вайшнав. Вот. Ты не вайшнав. А, на вайшнавизм, да? На вайшнавизм. Да, да, очень можно. Итак. На чем остановились? А, ну там надо уделить еще время этому, там океан, да, написано было. Я тут выписал немножечко. Что это за океан? Океан Сагари, знаете, как переводится? Са это вместе, а гора это переводится, Гари, это переводится яд. Океан Сагари, вот там написано. Вот этот океан, который вот этот вот самый-самый океан, это тоже личность, он тоже когда-то родился, И он царь всех там этих водоемов. Да? А знаете, у царей очень плохая карма. Их всегда хотят отравить. Вот. Потому что вот, ну, всегда есть царь уже какой-то есть, и тут какой-то царь. И вот когда он был еще в утробе матери, его начали травить в утробе матери. Ну и поскольку он был такой здоровенный, он не отравился. Ну его так назвали, что он поглотил яд. Что он вместе с ядом, вот этот вот Сагари. Вот. Даже это не мать справилась, а сам этот справился. И это океан, вот этот причинный океан, он является отцом Лакшми. Когда вот, вот там пахтали, молочный, да? Вот. Ну, про Картикея я ничего не хочу говорить. Почему? Потому что я хочу побольше сказать про Брихаспати, про его, так сказать, афоризмы. Ну, если верить, вот что он говорит. Знаете, что он говорит? Ну тут есть про рабство, что рабство бывает только организованным, диким рабства не бывает. Вот не бывает, вот я дикий такой и рабства нету, да? Ну куда-то встрял, но рабства нету, подчинение, рабство только структурное. Так, вот сейчас над нами, вот над всеми проводят биологические эксперименты, там нас заставляют то делать, то делать, и не особо спрашивая. Это говорится о том, что мы находимся в рабстве. Если мы находимся в рабстве, это значит, мы не находимся в сознании Кришны. Человек, находящийся в сознании Кришны, свободен. Так что не смейте называть себя вайшнавами, если не можете даже от прививки отказаться. Вот. Так, сейчас никак не найду, где его. Брихаспати, да, Брихаспати. Кстати, Брихаспати, он в Гаура-лиле является Сарвабхаумой, его воплощение. Вот, ну вот, Шичитанья, там, Адвайта, Гададхара, Вишнава, Сарвабхаума, да? Вот, Панчататва. Так, так, так. О, так, так, где же он говорит? А, о! Брихаспати говорит, Брихаспати увача. Даже слабый враг, даже слабым врагом не следует пренебрегать. Почему? Сейчас война не такая. Идуна, вы собрали армию. Там это кричат перед тем, как там дать по лицу, да? И там что-то устрашает. Нет, сейчас ползают змеей. Если ты заметил слабого врага, не смотри, что он слаб. Если ты его проигнорируешь, и он поживет у тебя чуть-чуть, он вырастет. Враг есть враг. На территорию заполз, убить или попросить его покинуть территорию, нет, значит убивать. Это говорит кто? Мудрец, духовный учитель всех полубогов. Они, наверное, ну, как бы, понимаете? Нас это тоже касается. Вот такой вот. Не надо пренебрегать, а мы, ну ладно, пускай. И смотрим. Играешься с огнем. Это все равно, что в квартире загорелся угол. Ну ничего там немножко там горит, да? А мы тут немножко это, дальше что-то, телевизор смотрим. А потом, опа, и полквартира. И у тебя уже нет средств потушить. Пока там тушь, понимаете? Вот то же самое, враг, то же самое, он разгорается как. Так. Это касается и физических врагов, и враги духовной жизни. Вот. Кто враги духовной жизни? Кто сознательно нам лжет, мы понимаем, что он лжет и не останавливаем ее. Он лжет раз, ты привыкаешь, потом НЛП, да? Привыкаешь, ты глотаешь это, потом сам это начинаешь. Такой гипноз. Ложь, значит, ложь останавливать сразу надо. Кстати, браман это кто? Это человек, который не лжет. Еще интересное его у Брихаспати выражение. У него почему-то всегда связь с войной. Поражение и победа происходит по воле судьбы. Не по воле твоего вооружения, ну сколько ты вооружен. Не сколько у противника, сколько у тебя. Количество солдат, какая-то диспозиция. По воле судьбы. И слабый может выиграть случайно. Судьба это карма, которую мы не знаем. Судьба это замысел Бога, который мы не знаем. Сильный может проиграть. И он говорит, воевать все равно надо. Понимаете? Зачем я это говорю? Ты смотришь, Боже мой, бесполезно, все схвачено. Но Брихаспати говорит, ты должен отстаивать свою квартиру, своих детей, свою жизнь, свои интересы, то, что ты считаешь за истину. А победа – это вообще не твое дело. Ты можешь и победить. Если ты проиграешь, все равно должен воевать. Это, говорит, Брихаспати. Вот сегодняшний текст. Дальше. Со злодеями нельзя заключать мир. Это, говорит, Брихаспати. Со злодеями нельзя. Кто такой злодей? То есть с ними не ведется переговоров. Злодей это, который не хочет создать что-то, наваять новое вместе с тобой, там пилить дрова или что-то. Он просто приходит, его интересует только твой интерес. Злодей это делающий зло. Делающий зло. Делающий зло это, который из твоего естественного состояния тебя вышибает. Ты находишься в добре, гуна благости, говорится, ты в этом состоянии можешь, ну, Господа, говорится, трамплин. Это, гуна благость, это ты свои материальные дела таким образом растасовал, что они тебя не сильно дергают, у тебя есть немножко время для мозга подумать о Боге. А так тебе просто сильно больно. Сильно больно. И тебе надо просто спасаться и что-то делать. Вот. Итак, со злодеями нельзя заключать мир. Насчет духовной практики. Сомнение порождает нерешительность жизни и блокирует разум, связь с Богом. Разум, который отличает нас от животных. Чему это грозит? И мы теряем человеческое рождение. Организованная религия превращает людей в животных. Сомнение. В чем сомнение? Сомнение, знаете, что такое сомнение? Мне что-то говорят первый раз, я говорю, да ну не может быть. Луна дальше, чем Солнце, говорит. Я говорю, не может быть. А сейчас куча вайшнавов, говорит, да, Луна меньше, дальше, чем Солнце. Ну как же, я вот учился, да? Потом через 200 лет признают, что она все-таки ближе. Как признали, через 200 лет католическая церковь признала, что все-таки Земля вокруг Солнца, а не наоборот. А 200 лет... Если ты католик, если ты утверждаешь, что вот это солнце вокруг Земли вот это, дрейфует, вот, то ты, тебе на костер надо. Вот. Ну что, подождем 200 лет? Или мы зададим вопросы тем, кто это говорит? А ну-ка аргументируйте, ребята. Если аргументы мутные и никакие, то ну извините. Но аргументы знаете какие? О, на нашем уровне это не понять. Вас хотят кастрировать просто. У меня Божий уровень. Вопрос должен быть получен ответ. Мне говорили, о, это познается сердцем. Я говорю, ну а словами нельзя как-то вот объяснить? Потому что какая-то нестыковочка. Не, это познается сердцем. Это не на этом уровне, мы не понимаем. Мы обусловлены, мы вот это вот, ну такое. А потом я нашел обычное нормальное объяснение. Знаете у кого? У Христа, у Прабхупады. Те не заморачивались, они просто говорили, вот это так, вот это так, вот это потому что, вот это потому что. Потому что там не было цели меня как-то закабалить. Вот если нет цели меня обмануть, оказывается, можно легко отвечать на любой вопрос. Дальше. Брихаспати. Дело, начатое без размышления, приносит несчастье. Брихаспати увача. Дело, начатое без размышления, приносит одни несчастья. Точка. Обратимся к Шрили Прабхупаде. И я еще хочу сказать, вот этот текст существует только вот в этой красненькой Бхагавад-гите. В синенькой он уже не существует. Он уже приказал долго жить. Там совсем другой текст. Это комментарий. Глава 18, текст 18, очень легко запомнить. Старый Бхагавад-гита, без перевода Бхактивгьяна Госвами. Мы должны отличать вайшнава от марионетки ЦРУ. Понимаете, потому что это заказ. А я вам скажу, что это я не просто так вот словами сейчас кидаюсь, я скажу, что откуда это ЦРУ, откуда, как оно проникло везде, какие их программы. Нас кастрируют тремя путями. Образованием, в прямом смысле, и мышлением, и чтобы мы не размножались. И мышлением, продуктами, в том числе большая доза ГМО идет, и медикаменты, то есть вакцины, вакцинация. Это вакцинация, причем все три действуют на все системы. Я могу... принять какое-то мышление такое, знаете, и все мои органы выйдут из этого, да? Ко мне приходят, вот мне только вчера был раковый больной, забрал полдня. Мне пришлось вышибать из него мышление. Вот мышление вышиб, все остальное, я говорю, а вот это еда, вот это, я говорю, нет, мышление все-таки самое главное, сознание. Соединись с Богом, он тебе все очистит. Он просто его вышибли, его кастрировали, его мышление. Дальше ГМО. Вы знаете, чем ГМО заканчивается. Репродуктивные функции уже все. Дальше. И медицинская медицина. Мы этому посвятим еще немножечко. Надо открутить, Федя. Открутить, и тогда будет хорошо, надеяться. Да. Вот. Просто колят. И колят молодежь, колят очень дорогие прививки, которые как помощь, как это спонсорская, из-за рубежа поступает. И никто это их не проверяет. После этого там целыми классами, школами отправляют в медсанчасть, у них такие симптоматики, там аритмия, почки, там легкое. Но самое главное, они могут потом не родить, эти дети. Вот. И функция творчества, гениталии и наш мозг связаны. Йоги это знают прекрасно. Сватхистана, и мы поднимаем, это Максим Горький говорит, берегите желание, от него все творчество, или вы так вот это все сольете. Из сватхистаны чакры поднимаем эту кундалини, поднимаем вот сюда высшие чакры, и мы тогда начинаем что-то думать, что-то придумывать. Понимаете? Это одна и та же таблетка, которая бьет и вниз, и вверх, потому что мы это связаны. Не думайте, что это разные вещи. Творчество, репродуктивная функция. Ты перестаешь что-то дальше делать. Ты вымираешь. Просто вымираешь. Так. Так. Ой, ага. И вот этот текст. А мы сейчас застряли на чем? Что надо думать. Брихаспати говорит, надо обдумывать каждый шаг, иначе все, что ты будешь делать, будет очень плохо заканчиваться. Это комментарий. Я не буду читать сам текст, просто интересен сам комментарий Прабхупады. 18.18. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называется вдохновением. Вот этого уже в Новой Бхагавадгите нет. То есть импульс идет изнутри. Раз. Любое решение, принятое до осуществления работы, представляет собой тонкую форму работы. Любое решение, решение это работа. Решение, ну, решил кто? Ты, не за тебя. Пишется не для рабов, обратите внимание. Принятое по осуществлению представляет собой тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проходите через психологические процессы мышления, пишет Прабхупада, чувства и желания. Это называется побуждением. Вдохновение имеет ту же природу и так далее. Понимаете? Ты должен думать. И в любой тьме, в любой клоаке, что бы там ни делали, как бы то уничтожение, спасут положение только вайшнавы, не брахманы, не брахманы. Когда уже все плохо, брахманы являются первейшими лжецами. И мы это знаем. Первейшими лжецами. Падение, веды говорят, начинается с брахманов. Раз падение идет разложение, значит брахманы должны быть давно уже не брахманы. Они просто носят мантию брахманы, но они не брахманы. А вайшнав, он и в Африке вайшнав. Понимаете? Он никогда не портится. Да? У него нет срока годности. Вот. У всех остальных он есть. Потому что Господь вечно юный. Вот. И как вайшнав делает? Он носит на себе славу Божью. Он это делает чудесным образом. Потому что все правила перехвачены. Вот эти мудрецы, они уже... И кшатриев, и брахманов заставили врать, кшатриев заставили все уничтожать. Вот, и остались вайшнавы. Выдумали законы. Противостоять закону может только вайшнав. Никто другой, вот просто кто-то придумал закон, ты не можешь ничего сделать. Вот его нет, его просто придумали, за идиотизм. Но за этим идиотизмом стоят какая-то сила. И ты ничего не можешь сделать. Только вайшнав может. Потому что только чудо. Вайшнав над законом. Над законом. Он недосягаем. Не для вот этих вот всех. Ты приходишь, и ты... Федя, что ты там делаешь? Вот. Оставь его в покое. Да. Вот.
А остаются только вайшнавы.
Да, только вайшнавы. Кто такие вайшнавы? Вайшнавы — это которые вышли из этой толпы, определились, кто они, и не общество преданных, а общество Бога. Общество преданных, общество преданных. А как насчет общества Бога? Где ты один? И где ты там? Только когда ты один, ты понимаешь, кто ты. И там ты только начинаешь изменяться. И вот когда ты проходишь вот это вот, ты или возвращаешься вот туда, в это рабство, более там умудренным, то есть ты уже обжегся, ты понимаешь, ты такой пессимист возвращаешься. Либо ты возвращаешься с силой. Каждый побывает в этой шкуре. Каждый. Мужчина, женщина, не, все равно. Хватит ли у тебя вот этой настырности противостоять, потому что тебя будут уговаривать все. Тебя бросят все. И тогда у тебя останется Господь. И тогда Господь скажет, кто ты, что тебе делать. Это как, когда ты рассказывал, когда вот машину. Каждый вайшнав — это машина, которая не похожа ни на кого. Браманы могут быть похожи, даже мудрецы могут быть похожи. Это вообще серая масса, их построили и там подровняли на прокрустовом ложе. А вайшнав — это он становится вот личностью. Он личностью. Те тоже люди божьи, браманы, но они познали браман, имперсон, ну там они под закону как-то. А вайшнав каждый вообще сам по себе не похож ни на кого. И вот он может противостоять этому. Противостоять этому. И будет война. Вы думаете, я за войну? Нет, я не за войну. Ну, об этом еще рано читать. А что рано почитаю? Что тянуть? Читание Чандрачаран. Не агент ЦРУ, точно. Вот он пишет, он говорит, вернее, скажу еще одну вещь. Мы с вами на фронте. Молодец. Я думаю, может, мне говорят, что ты там, гомики, гомики, гомики. Вот говорит Махарадж, у которого с совестью все, с Богом. Мир катится в ад. Махарадж говорит, мир катится в ад. Мы с вами на фронте. Сейчас семейная жизнь — это однополые браки. Вся Европа, вся Америка борется за такие браки. Это гордость Евросоюза. И нам предстоит много жертвовать, чтобы остановить эту деградацию. Он говорит, придется жертвовать и придется остановить. Потому что кроме вайшнавов останавливать больше некому. Почему? Потому что останавливать надо буквально чудом. Это вот пришел человек, что-то сказал, и все изменилось. Вайшнав — это тот, кто меняет реальность около себя. Не сам, но с Богом. Случается чудо. Божья слава падает на этого человека. И Божья слава уничтожает тебя. Божья слава подобна огню, испепеляющему. И поэтому ты должен, чтобы стать вайшнавом, ты должен сдохнуть, как просто вот то, что в тебе было. И когда ты вот находишься один, у тебя там горят. Все твои вот эти понты горят, потому что, ну, не перед кем. Вот. И горят твои побуждения такие нехорошие. И если у тебя, кроме плохих побуждений и вот этих понтов, ничего нет, пожалуйте, в общество вайшнавах, может, тебе что-то заведется нормальное. А когда в тебе что-то появилось, ты идешь туда, и там проходит очистительное. И когда на тебе слава, тебе уже все равно это слава. Ты знаешь цель, не видишь препятствий, ты знаешь, что тебе надо делать, и ты делаешь это с Богом, и славу на себя не принимаешь. Вот такие вайшнавы. Это которые выдержали. И им помогли, на них там вся преисподняя будет обрушиваться. Вот кто такие вайшнавы. Так что общество вайшнава, чуть что, к обществу, ой, помолитесь, у меня вот тут вот кольнуло. Вайшнав, блин, да? Вайшнав, ага. Нет. Когда я был несколько лет один, у меня не просто кольнуло. Я желудок свой выплевывал. Я работал и выплевывал. Меня подворачивало. Это все вот так вот. Я точно знал, от чего это происходит. Точно знал, от чего это происходит. Я знал, что если я сдамся, у меня сразу денег прибавится и здоровье прибавится. Но я говорю, нет. Я был один. Я понял, кто я. С меня вышла вся вот эта гадость. Вот, я, понимаете? Каждому придется. А не придется, значит, ну иди туда. Потом придет эта ликвидационная команда и шлак уберет. Уберет. Ты будешь шлак. Если у тебя Божьего ничего нету, ты будешь никто. У тебя нет Господа в сердце, там пустота. А эта вся шелуха, она смертна и так далее. Итак, что же еще нам брихаспатия? Слово такое брихаспатия, да? А говорит правду, тем не менее. Брихаспатия говорит, бороться надо независимо от того, хватит ли у тебя сил бороться. Результат не зависит от этого, результат зависит от судьбы. Еще раз. Вот. И вот он говорит это для вайшнавов. Вайшнавов. Бороться все равно надо. И не факт, что это надо все равно делать. Потому что, может быть, просто твой пример и, может, даже твоя гибель явится для того, чтобы там зажечь еще сотню. Понимаете? И такие случаи бывали. А если бы вот он не погиб, никто бы не возмутился, гнев бы из людей там не пошел, понимаете? Только так. Но для этого надо понимать, что вот, мы часто говорим, вот я душа, я не тело, я душа. Вот. Люди, которые, ну душа помещена в тело, и если у меня существует страх, то есть я не вайшнав, то это тело, знаете, как ботинки, которые на два размера меньше. Я чувствую себя в этом. Ну, одевали ботинки на два размера меньше, да? Вот примерно такое рабство. Вот так вот. Вот я хочу, а мне вот все больно. И я начинаю вот ходить очень тихо. Вот. Для вайшнава его тело это ботинки по размеру. В этом разница. Но если в рабстве твое тело не дает тебе реализовать свою настоящую судьбу, то у вайшнава тело, оно тоже играет роль ограничений, да? Я же не могу там взлететь или там по воде, когда надо, да, тело, когда надо, по воде оно побежит. А когда что-то не у всех бежит, да? Не все вайшнавы бегают по воде. Вот. Оно является таким, знаете, парапетом. Оно меня ограждает. Чуть я не в свою миссию, раз, она мне дух вот так вот не дает. И я по своему коридору бегу, но по своей судьбе. Одно и то же тело может меня не пускать в свою судьбу. Я чувствую себя в рабстве. Я чувствую, что это вообще все не мое, оно мне не надо. Но тело не пускает, потому что есть страх. Я потерял. И потом, когда меня начнут там месить, вот когда я один с Богом, вот это все будет гореть, но там Господь меня поддерживает. Потому что у меня должна быть идея для кого-то, для чего-то. Я могу, эта идея насколько выше, больше, чем вот это все остальное. А если у меня этого нет, я скажу, не-не-не, не надо, ребята, мне это еще нужно. Мне это еще нужно. И буду прав. Поэтому не надо туда раньше времени соваться. Не надо торопиться. Только когда Господь он позовет вовремя. Не надо гнать коней. Вот. Итак, или как ботинки, или как какой-то парапет на крыше, чтобы ты куда-то не свалился. Так. Что еще брихаспатия тут нам рассказал? Угу. Полагаясь на судьбу, брихаспатия увача, не пренебрегайте собственными усилиями. Понимаете о чем? То есть, да, все будет как будет, результат определен, и он до этого говорится, что вот победа, поражение, то есть ты должен воевать, даже если будешь знать, что ты будешь поражен. И, собственно, и ты должен в это вложить все. Не просто как Господь вот это. О, я наблюдаю за знаками судьбы. И я такой весь из себя вот, за знаками судьбы наблюдающий. Нет, ты вкладываешь все. Понимаете, это вайшнав. Вайшнав. Это может быть только человек, который к безлимитному источнику, не к ограниченному, в рабстве, там тебе пайку выдали, все. Хочешь съешь, сейчас съешь, хочешь на неделю тяни. А тут сколько потратил, тебе сразу возвращается. Это только вайшнав. Это и должно быть естественно. Это не то, что я говорю, так, все так, под ноль. Нет. Вот. Так. Что еще? Я к тому хочу сказать, что вот эти браманы, есть вайшнавы и вот эти мудрецы, они не только плохие, не только хорошие, просто у них работа получается такая. Ну, столько занавозили весь мир, ну, придется это убирать как-то, да? Такую. Или вот, знаете, был такой, тоже к этому тексту можно рассказать, это история такая. Было жертвоприношение коня. А знаете, что такое жертвоприношение коня, если кто-то там это он... Это Индру немножко подвигают. Индру, он весь царь, он там весь... Вот, а там кто-то, если сильно отличится, это значит метит на его место. Цари, они всегда вот волнуются за такие вещи, ну, если они там не святые. А Индра такой, что-то разволновался, он взял, украл коня. И куда украл? А прячут туда, где темно обычно, да? Не выставляют. И там в Паталалоку куда-то вот. И там возмутились все, что куда-то конь делся, надо его искать. Стали искать, копать, копать, землю рыть. Вырыли котлован, докопались до Паталалоки. И там интересный момент такой, я не помню, как его зовут. Сидит мудрец, там что-то медитирует. То есть они, видите, они везде могут быть. И в полном мраке, и конь пасется тут. Его туда кинули. И они что-то подумали, что вот он и украл. Вот. Индра хитрый такой. Вот. И они к нему начали свои претензии. Мудрец обиделся. Мудрецы могут обижаться. Мы смотрели по тексту. Мудрецы могут обижаться. И так раз и испепелил. А этих воинов было немало, немного, 60 тысяч. И получилось 60 тысяч горок пепла таких вот. Потом пришли родственники. Ну, ищут, 60 тысяч куда-то пропало. А мудрец опять там сидит, там с четками. Там. Ну, обидели. Вот, знаете, как я видел один фильм там, и там это, криминал, вор в законе, он говорит, я могу и огорчиться. И вот мудрец огорчился, да, огорчился, и вот там 60 тысяч этих горок пепла. Это касательно вот этих вот всех океанов там. Просто когда я одному историю рассказывал, он говорит, ну подожди, а там же сказали, что однажды все иссохло, и Ганга пришла туда, где же Ганга? И вот как раз эта история. Пришли родственники, сказали, а где наши вот эти? Он сказал, ну ничего, придет Ганга, будет время, вы там молитесь, хорошо, придет Ганга, она коснется этого пепла, и они опять там восстанут, скажут, извините, и все будет хорошо. Ну это не эта история, это целая так почти глава там, Шримад-Бхагаватам там почитаете. Вот. Итак. Ага. Угу. Вот, что я хочу почитать. Называется стерилизация. Сейчас идет стерилизация. Каким образом? Этим занимаются наши мудрецы. Вернее, не сами мудрецы. Сейчас, вот найду. Вот, а их подручные, скажем, да? Вот читаю. Очень трудно не заметить, что просто маниакально одержимы ограничением рождаемости многие члены мировой элиты. То есть сейчас человечество кастрируют всеми способами. Я читаю какими. ООН издает меморандумы об этом. Университеты имеют целые курсы, посвященные этому. А самые высокие в мире политические посты... На самые высокие политические посты назначены радикальные сторонники ограничения рождаемости. Постоянно говорят о необходимости облегчения доступа к аборту, контрацепции и других услуг по планированию семьи, в кавычках. Кто эти люди из мировой элиты? Многие из них являются известными именами мира. Большинство из них имеют власть и занимают влиятельные посты, где они действительно могут многое сделать для осуществления своих планов. И сейчас я зачитаю некоторых. Вы удивитесь, это все знакомые люди. И мы их считаем хорошими людьми. Например, вот это Кусто там, да? Там, ой, Кусто, какой герой, какой молодец. Сколько рыбок наснимал интересных. Сейчас посмотрим, что он говорит. Первое. Резюме политики ООН. Март 2009 года. Ускорить сокращение рождаемости в наименее развитых странах. Резюме. Ускорить сокращение рождаемости в наименее... Билл Гейтс, основатель Microsoft. Тоже известная личность, да? Если мы сейчас действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-санитарной помощью и помощью в области репродуктивного здоровья, возможно, мы сможем понизить его процентов на 10-15. Вакцинация сейчас стран постсоветского пространства идет полным ходом. Людей не спрашивают, Коля, что наши дети сейчас получают, это вакцинация. То есть не надо ядерные бомбы, просто люди не родятся и все. Те, которые и так не рожают, гомосексуалисты, им все права, а тем вакцинация в обязательном порядке. Ты не в школу, ты не в садик, ты не в институт, ты не за границу. Где у тебя написано, что ты вакцинирован? Понимаете? И вакцинируют не тем, что позиционируется, там БЦЖ или что-то. Нет. Там вообще тяжелые металлы, там ртуть. Там один человек мне рассказывал, он после... Один браман, он говорит, точно, вот до вакцинации и после вакцинации просто ребенок стал дураком. В памперсе там до скольких-то лет, 10 лет, он все в памперсе. Вот его просто привили, вот был нормальный ребенок, после прививки дурак. Ну, как это, олигофрен. После прививки. Кто-то организм покрепче, а тут, может быть, у него там какие-то биоритмы совпали с чем-то, какая-то плюс наследственность. Да, можно сказать, это карма, можно сказать, это карма. Но я хочу сказать, что вакцинация, то есть это медицина, сейчас очень трудно верить в медицину, потому что они даже сами не знают, что им привозят. Сами не знают. Нас сейчас приравнивают, с нами обращаются как к странам третьего мира. Страны третьего мира давно уже там выкашивают население. Например, в Мексике завезли специальную кукурузу, которую специально выращили для Мексики. Ты ее ешь, она настолько сильная, эта кукуруза, что когда ты ее ешь, ее даже используют как противозачаточное средство. Съел кукурузу, можешь зачинать детей не будет. Вот такова сила. Сила вот этого ГМО кукурузы. ГМО само по себе, если ты. А кукуруза сильная. В Советский Союз, в Россию хотели закинуть, но пометуя, помните, у нас там этот кукурузник-то, кто был этот? Хрущев, да, что люди так скептисом туда закинули морковку. То же самое. Вот морква, которая идет из-за границы, ее лучше не кушать. Ну, если вы планируете детей. Вы знаете, единственный выход стать вайшнавом. И пускай хоть откуда идет. Потому что написано, уверовавший в Бога, который вот сюда вот тебе диктует, не отравится. Уверовавший имеет продолжение. А сейчас все отравлено. Сейчас в воздухе все отравлено. Не спасет ничего. Стать вайшнавом? Стать верующим. Верующих давай это мышьяк и будем проверять, кто верующий. Да? Да? Вот. Или вайшнав. Да? Много пройдут тест. Так, Джон Холден, советник по науке президента США. Я зачем это говорю, что нас обложили, что вот то, что я читал по Шримад-Бхагаватам, то, что говорит Чайтанья Чандрасечаран, что мы находимся в войне, я еще зачитаю, вот. Мы с вами на фронте, мир катится в ад, сейчас семейная жизнь это однополая, и он пишет, что мы должны противостоять, Прабхупада хотел, чтобы мы повторяли Хари Кришна, да, это не актуально, Прабхупада хотел, чтобы мы принимали участие в этих социальных, написано, проблемах, чтобы мы противостояли этому злу, вот. Они просто успевали подсчитывать потери. Так, Джон Холден, советник по науке президента США Барака Обамы. Было бы легче осуществить программу по стерилизации женщин, несмотря на относительно большую сложность операции, чем пытаться стерилизовать мужчин. То есть они это говорят как просто бытовая вещь. Они это рассматривают вопрос как решенный и просто решают, как лучше его решить. Разработка капсулы продолжительной стерилизации, это советник по науке, смотрите какая наука, которую можно было бы вшить под кожу и удалить, когда беременность желательная, открывает дополнительные возможности для принудительного регулирования рождаемости. Капсулу вшивали бы в период половой зрелости и изымали бы по официальному разрешению для ограниченного числа рождения детей. Скоро рождать тебе надо будет санкции какая-то, да? Судья Верховного суда США, судья Рут Бейдер Гинзбург, была озабочена ростом численности населения и, в частности, ростом в той его части, в которой мы хотим меньше всего. То есть некоторые нации, они хотят просто уничтожить. Чтобы уничтожить нацию, достаточно ввести туда гомосексуалистов и дать им права большие, чем остальным другим. Все. Чуть-чуть больше прав. Сначала вводятся и дают равные права гомосексуалисты. И все. Они сразу будут на самом верху, и они сделают все остальное. Жак Кусто, вот этот наш замечательный путешественник. Для того, чтобы стабилизировать численность мирового населения, мы должны ежедневно, не ежегодно, а ежедневно, уничтожать 350 тысяч человек. Да? Нравится смотреть Кусто этого, да? Основатель информационного агентства CNN, Тодд Тернер, он же член Good Club, хороший клуб, Good Club, да? Хороший клуб, куда входят Билл Гейтс, Дэвид Рокфеллер, ну, тоже гуд ребята, вот, ну и такие дальше, я не буду читать. Он говорит, если Штаты решат выйти из кризиса через войну, то лучше всего будет сократить население на 95% от нынешнего уровня, было бы идеально, 95%, оставить 5%, представляете? Эти товарищи из Гуд-клуба хотят оставить 5% населения Земли. А мы говорим, будет война или не будет война? Кто ее остановит? Понимаете? Вы знаете, что такое 5%? Это сколько жертв? Нет, 5% не уничтожить, а оставить. А он пишет, что это не мало, это как раз хорошо. И все население оставить 200, этот самый основатель Гуд-клуба. Не основатель, он основатель там другого, ну неважно. 250-300 миллионов человек. Было бы идеально, говорит. 250-300 миллионов. Почему? Потому что рабсила сейчас дешевая, технологии хорошие пошли, там кнопки нажимать мало надо народу. Дэйв Форман. Сократить человеческую популяцию до 100 миллионов во всем мире. То есть, видите, они еще спорят. Это говорит 250-300, он говорит, нет, до 100 миллионов хватит. Значит, еще меньше, это меньше 5. Принц Филипп, герцог Эдинбургский. Вообще до паранойи доходит. Если бы я перевоплотился, я хотел бы вернуться на Землю вирусом убийцы, чтобы уменьшить человеческую популяцию. И эти люди занимают ключевые позиции. Ключевые позиции. Потерпите немножко. Дэвид Брауэр, первый исполнительный директор сообщества организации Клуб Сьерра. Деторождение должно быть наказуемым преступлением против общества, если родители не имеют лицензии правительства. Всех потенциальных родителей нужно обязать использовать контрацептивные химические препараты, а правительство будет выдавать противоядие гражданам, выбранным для рождения ребенка. То есть все должны быть уже отравленными, а противоядие выдается тем, кто хотят зачать ребенка. А сначала все отравлены. Выбирают из отравленных, лечат, рождают. И опять в химию погружают. Одна женщина, я забыл, как ее зовут, тут ее фамилия дальше будет, она давала ГМО-продукты, обычные ГМО, которые люди поедают крысам, а тем, ну, такие экологически чистые. И те, которые на крысах оно просто быстро все проявляется, они перестали сопротивляться и преодолевать препятствия. То есть как бы обороноспособность и травмирующие ситуации, они просто становятся беспомощными. Глупее. И глупее, и физически хуже. Вот такие люди нужны, понимаете? А то слишком что-то резвые. И основатель Американской Федерации планирования семьи Маргарет Сенджер. И женщины туда же. Высшее проявление милосердия, которое семья может оказать одному из своих малолетних детей, это убить его. Женщина. И вот она же. Регулирование рождаемости должно привести в итоге к более чистой расе. Ну тут вот это, вот англосаксы хотят просто всех остальных. Принстонский университет. Видите, высшее учебное заведение. Питер Сингер. Почему бы нам не стать? Это еще один этот параноик. Почему бы нам не стать последним поколением на планете? Если бы мы все согласились на свою стерилизацию, тогда бы не требовалось бы никаких жертвоприношений. Мы могли бы праздновать наш путь в исчезновение. Томас, и это профессор. Это профессор, которому доверено учить и, наверное, не самых глупых, да, раз это университет. Томас Фергюсон, чиновник Госдепартамента США. Есть только одна тема для нашей работы. Мы должны сократить численность населения. Либо правительство сделает это по-нашему, посредством хороших, чистых методов, либо он не получит неприятности наподобие тех, что мы имеем в Сальвадоре, в Иране или Бейруте. Раз население вышло из-под контроля, оно требует авторитетного правительства, даже фашизма, чтобы сократить его. Я это читаю, чтобы пробудить вас вайшнава. Потому что обычный человек этому противостоять не сможет. Вайшнав рождается в одиночестве. Не в обществе. Доктор Смит Кин. На круглом столе Михаила Горбачева. Видите, знакомым пахнуло так. Сан-Франциско, кто развалил Союз, да? Кстати, кто же сказал, что самая большая трагедия была в 20-го столетии развал Советского Союза? Потому что было кому что противостоять еще. Но когда его так порезали на куски, Америка больше ни с кем соглашение не подписывает. Ни с кем! Ни с кем. Америка объявила сразу биологическую и химическую войну всем, сокращает население.
Как и себе же в том числе.
Не всем. Не всем. Это избирательно. Во Франции такие прививки, и там такие прививки. А туда, чтобы сразу сдохли там, да? Такие. Вот. Сейчас самые больше, знаете где? Угадайте. Фармакология убивает людей?
В Украине.
Не в Африке. В Украине. Сейчас им надо очистить плацдарм. Так. И что же в круглом столе Горбачева в Сан-Франциско 1996 год? Когда это говорит? Мы должны говорить более открыто о половой жизни, контрацепции и абортах, о возможности регулирования рождаемости и сократить население на 90%. Горбачев принимает участие в этом. Молились на него, да, перестроечник такой. Техасский университет в Остине. Эрик Пианг. Эта планета могла бы содержать 500 миллиардов людей. По 500 миллионов, да? Расщедрился товарищ. Которые жили бы в относительном комфорте. Народонаселение должно быть сильно уменьшено и как можно быстрее. Торопится. Куда торопится? Понимаете, чем занимается сейчас правительство? Глава Государственного департамента США Хиллари Клинтон. В этом году США возобновили финансирование репродуктивного здравоохранения, через фонд населения ООН. И ожидается еще большее капиталовложение. Недавно Конгресс США выделил более 648 миллионов долларов иностранной помощи программам планирования семьи и репродуктивного здоровья во всем мире. Знаете, что такое репродуктивное здоровье? Это уменьшение населения путем завоза гуманитарной помощи прививок. Привили, и репродуктивное здоровье в мире стало лучше. А вот как они празднуют это событие. Они празднуют, это называется теория 500 миллионов. Сейчас миллиарды же на планете, 500 миллионов. В штате Джорджия в 1980 году был установлен монумент, который принято называть «Скрижали Джорджии». На монументе на 8 языках высечены 10 заповедей человечества. Это представляет, похож на Стоунхенд, вот этот вот, только более такой. Такие 4 плиты, вот так вот. И сверху накрыты, и вот они так стоят. И на каждой стороне мраморные плиты, на 8 языках мира, и на русском тоже, понимаете, написано, что вот это. Вот. Ну и там, в общем, написано, что нас должно быть меньше. И я сильно извиняюсь, но с гордостью говорю, что там, где вот на русском языке какой-то представитель русской нации нацарапал гвоздиком матерное слово. Но если я сильно смягчу выражение, я извиняюсь еще раз, хрен вам, мы жить хотим. Вот на вот этом, то есть оскорбил, понимаете? Вот так вот. Но он написал там еще хуже. Но я не могу это сказать, но хотя бы так, чтобы представление имели. Мы жить хотим. Никаких сокращений. Путь. Итак, вот я вам зачитаю эти заповеди. Заповеди человечеству. Не человеку, а человечеству. Путь населения Земли никогда не должен превышать 500 миллионов человек. Разумно регулируйте рождаемость, повышая способность и приспособляемость и многообразие человечества. Что такое многообразие, понятно? ЛГБТ, слышали такое? ЛГБТ. Лесбиянки, гомосексуалисты. ЛГБТ это, ну, это аббревиатура, которая сейчас обширно пользуется. Разнообразие, да. Объедините человечество при помощи нового языка. Что в этом такого, новый язык? Санскрит убивается, русский язык, украинский убивается, а на этом языке говорит мозг. Не всех. На этом языке, на русском языке говорит мозг украинцев, немцев, этих, ну вот этих вот там, где Норвегия, вот это вот, вот там, они совсем на другом языке, но мозги, нейроны, они быстрее. Вот. Проявляйте терпимость в вопросах веры и традиций. Каких традиций? Скажите мне. Какие традиции? Если сейчас то, что везде, какие традиции? Традиции ЛГБТ вот это? Терпимость. Терпимость. Когда говорят терпимость, это значит что-то из ряда вон, но надо терпеть, потому что мы типа духовные. Из ряда вон. Если нормальная традиция, терпеть ее не призывают. Если нормальная традиция, туда идут люди, даже новые. Придут, идут посмотреть и даже перенимают. Но тут говорят, надо терпимость. Какие-то, значит, традиции какие-то подгулявшие. Обеспечьте каждому человеку возможность защитить себя при помощи закона. Знаете, что к каждому человеку? Это значит меньшинству. Меньшинству. Сексуальным меньшинством и так далее. Понимаете? Вот когда читаешь, это читает один человек, я говорю, ты, а давай читай, прочитаем еще раз. Ты понимаешь, о чем ты вот пишут? Вот надо же понимать, о чем пишут. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, а высшие диспуты должен решать только мировой суд. Это вообще значит мировой суд. Например, когда была такая ситуация в Советском Союзе, по-моему, или в России уже, я не помню. В общем, СПИДа было только, по-моему, зафиксировано 400 случаев СПИДа. И когда подписывали по здравоохранению, уже пришла, да, это было после развала, в Советском Союзе этого не допустили, после развала, мировая вот эта вот структура медицинская, она просто сказала, и там хотели внести пункт, что при каждом медосмотре, не просто вот когда на операцию, там надо меня осматривать, понятно, всего, да, чтобы знать, что можно колоть, что нельзя колоть. А вот, ну, такой плановый медосмотр, там на работе, что на СПИД должны проверять. Они сказали, вот это вычеркнуть категорически. А если нет, тогда не будет вам инвестиций. И вот этот закон приняли под диктовку этого мирового закона. В России просто не дали. Просто был грубый шантаж. Представляете? Вот. А тут говорится, уже все будет решать, все основные вопросы будет решать мировой суд. То есть это, ну, полное... Мировой суд. Установите равновесие между личными правами и общественными обязанностями. Ну, это сразу рабство, чтобы вы не вникали. И в конце так они так шлифанули. И превыше всего цените правду, особенно правду, красоту и любовь, стремясь к бесконечной гармонии. Вот. Вот такой вот. Вот кто занимается. В общем. А теперь я расскажу более ближе, что на Украине, что в России. Более конкретно. Это будет сегодня такой маленький ликбез. Потому что Брихаспати говорит, Чайтанья Чаначаран говорит, он не говорит, он же призывает. Он же призывает. Вот. Хотите это делайте, хотите не делайте, хотите тоже пойдете в отвалы. Просто потому что нас уже посчитали, и посчитали нас лишними. Так. Сейчас я почитаю. Это еще некоторые просто факты. Так. Кстати, на открытии вот того памятника, да, это было 22 марта 80-го года, вся элита банкиров и политиков мира, всех стран, бросили свои дела и примчались на открытие этого памятника в Штаты. О чем-то говорит, да? Вот. А вот просто, ну, хроника. Тут немножко почитаю. В России, Украине и странах третьего мира, то есть мы уже в странах третьего мира, детям колят в качестве прививок то, что нигде больше не колят. Никакого контроля нет. В школах прививки, родители не в курсе. Пустые ампулы исчезают. Здравоохранение в Украине и России упраздняется. А почему? Потому что в странах третьего мира их нету, и контроля там нету. Но у нас еще есть, осталось после Союза, и вот его интенсивно упраздняется. Просто за три месяца персоналу говорят, не то, что там решение какое-то, персоналу говорят, что вы уволены, и через три месяца этого института нету, который являлся проверкой на ГМО, проверкой на то, что происходит из-за рубежа, там тестировали. Если в Японии после прививки хоть один японец заболевает, сразу останавливает все, проверяют вот это, то есть проверяют до этого, останавливают всю партию, больше никому не колят прививки, прививочный материал. Вот. А у нас эти как тендерные закупки, кто дешевле, то есть, ну, как бы этот торг неуместен, как бы, да, надо проверять. Ну, кто дешевле продаст, то и берут. То есть вот эти, как, они на уровне обычных вещей продаются. Вот этот контроль просто заменился бизнесом. Наука заменилась. Контроль за здоровьем людей в России и Украине от беременности до роддома, школы и так далее не здоровье обеспечивают. Людей просто на людях просто обкатывают новейшие лекарства в зарубежных корпорациях. Для экспериментов подбирают села, где люди... Я просто пропускаю конкретные пункты, где люди, знаете, на селе люди не особо там. В городе, ну, люди, а что это, да, чуть что? Они научились как-то воевать. А села? Для экспериментов подбирают села, где людей не склонны жаловаться. Людей целыми школами попадают в больницу. То, что обнаружила в больнице, прикрывается и не разглашается. За этим всем стоят большие деньги, благотворительные фонды на Украине. Вот последний сюжет. Внеплановая вакцинация всей страны от кори и краснухи. Это вакцина гуманитарной помощи была. По плану надо было привить 9 миллионов человек. В этой вакцине такая вещь, которая употребляется для стерилизации скота. Прямо написано было, для стерилизации скота. 9 миллионов человек. На Украине вот. А что думают эти люди, которые отдают такие приказы, которые это делают? Значит, местные, конечно, о них проплачивают, иуды всегда находятся. А что они думают? Они не думают, что они... Вот, например, хороший человек, Рейдьярд Киплинг. Киплинга читали, да? Маугли, там все дела. Твой жребий, бремя белых, править тупой толпой. Круто. Детский писатель. Вудро Вильсон. Наступает новая эра, и, по-видимому, именно в этой новой эре и должны править миром мы. Эндрю Карнеги. Богатство в руках немногих было бы гораздо более действенным средством для возвышения нашей расы, чем если оно было бы равномерно распределено среди всех людей. А вот Оливер Холмс, судья Верховного суда, Оливер Холмс, Штаты. Будет лучше для всего мира, если вместо того, чтобы ждать, а затем подвергать экзекуции за преступление, выродившееся потомство или позволить ему страдать от своей имбецильности, общество может удержать от продолжения рода тех, кто явно для этого не годится. То есть стерилизовать конкретных людей, которых не стерилизовать. И еще я заканчиваю. Американские и британские врачи продолжают опыты, за которые казнили нацистских убийц в белых халатах. Вот, например, Алабама. 40-летний эксперимент по сифилису над афроамериканцами. То есть их просто заразили и наблюдают, когда кто умрет, когда вот это, от чего, замеры не лечат. 40 лет идет эксперимент в рабочем порядке, на своей стране, над гражданами своей страны. Вот. По биологической войне США не берет на себя никаких обязательств. Раньше брала, СССР заключали. После распада СССР США ни с кем не заключают договоров о войне и мире. Просто нет равных. Американцы не подписывают таких документов со слабыми странами. ООН, Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН, ЮНИСОФ, подписывают вот эти три организации, что они говорят. Благодаря вакцинам и здравоохранению мы можем добиться снижения количества населения планеты на 10-15%. Это у них считается гуманным. А вот Буш, когда он это говорил, его поправили, что он наговорился, он говорит, нет, я не оговорился. Он говорит, преэмптивная война, это война лаборатории. Ему сказали, может, превентивная война, превентивная, это, знаете, что такое? Нет, а он говорит, нет, преэмптивная, это предусмотрительность через несколько ступеней, планирование на несколько поколений вперед. То есть, когда пойдут плоды, ты уже ничего сделать не сможешь. И люди говорят, да все нормально. Я только вчера беседовал с людьми, говорю, да все нормально, да это ГМО, да у меня все нормально. Что ты скажешь лет через 20, когда твои выйдут там замуж или это, я посмотрю. Сколько, уже сейчас, сколько женщин просто не могут забеременеть. Вы думаете, это зря? Вы думаете, это просто так, сколько раз приходят в этот храм и говорят, вот не можем забеременеть, как ребенка, как не берем ребенка. Я говорю, ну да, есть методы, конечно, вайшнавские. Методы забеременеть. Итак, фашизм стал бизнесом. Фашизм. То есть фашизм — это фашо, лишнее. Вот эти лишние, вот этих это. Фашизм стал бизнесом. Рокфеллеры и Ротшильды объединились. Наконец-то. До этого враждовали. Вы в курсе вообще, что они объединились? Это не очень хороший знак. Объединились. Это было целое там это. Цель бизнеса — создание новой нации, нового человека, с новым типом сознания. Понятно каким, да? Помните, как называется сегодняшняя эта лекция?
Стерилизация.
Стерилизация. Наш стерилизует. И начинается это сознание. Потому что если не стерилизованное сознание, оно всех остальных видах не допустит. Ты просто это видишь. Но сначала начинается с сознания. И поэтому, как только у тебя убирает сознание, тебя стерилизует. И все, что ты стерилизованный человек, очень хорош для структур. А в структуре, в пирамиде, живет только стерильные. Только стерильные. Как это? Куры, которые несут яйца без петуха. Они приносят доход, и все. И не сильно возникает. Каждый в своей клеточке, мы уже на этого похожи все. Стерильные. Вот. И хотел я по этому поводу. Кто не стерильные, кто и остались нестерилизованные? Нестерилизованные — только вайшнавы. Браманы — кастрированные. Прости меня, Господи, но они лгут уже. Мудрецы — они сатанисты. Может, в другое время они не сатанисты, но сейчас они сатанисты. Они уже стерилизованные. Ну, время такое. А вайшнавы не стерилизованы, на них ответственность. Потому что то, что делают сатанисты, вроде правильное, но это же раньше, подождите, это же раньше считалось грехом. Аборт — грех, а сейчас это, говорит, хорошо. Понимаете? И вот я читаю. Мне нравится, Прабхупада говорит всегда, здесь ясно говорится, здесь ясно сказано. То есть он подразумевает, что никто не идиот, все понимают правильно. Это, знаете, глава 3, текст 32. Здесь опять произошла замена, но я читаю с оригинала. Он говорит, здесь ясно сказано, что не находиться в сознании Кришны — есть порок. Если ты не находишься в сознании Кришны, ты грешен. Ты стерилизован. А стерилизованный ты совершаешь грех. Ты что-то делаешь, что Богу не надо. И это будет. И потом и ты вызываешь вот этим действием потом какие-то несчастья. Понимаете? Знаете, что такое нестерилизованный человек? Ты делаешь все на отлично. Ты где ты находишься, ты там все сделаешь очень хорошо. Он как Федор варит просад, так. Даже мне интересно. Вот, я к еде плохо отношусь. Понимаете? На своем месте. Или Лена вот там вот в коридоре видела, она как что-то сделает. И делает нестандартно, понимаете? Нестандартно. Нигде вот где-то увидела. Вот то, что пришло в голову и рождается. Рождается. Вот это вайшнав. На своем месте. Не может быть на своем месте, уступи место. Но ты должен делать так, что никто не видит. Ты должен быть незаменимой. Это в структуре незаменимых нет. Потому что там все пешки. Там все стерильные. А вайшнава заменить нельзя. Вот. Здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны — есть порок. Подобно тому, как существует наказание за неповиновение приказу Верховного Правительства, также, несомненно, существует и наказание за неповиновение приказу Верховной Божественной Личности. А ей подчиняются только вайшнавы. Понимаете? Браманы соблюдают закон. Безличный аспект, да, закон о него выучили, они знают браман. Но новые приказы. Закон не отдает приказа. Он говорит, ну вот в этом случае так, вот в этом случае так, все скучно. Тот, кто не повинуется ее приказам, какой бы он великой личностью ни был, остается в неведении по отношению к своей сущности, то он даже не знает, кто он. По отношению к своей собственной сущности, верховному браману, параматме и божественной личности. Так как в сердце его написано «пустота». Пустота. Один вайшнав пришел на собрание этих буддистов. Они прославляют пустоту. И когда он уходил, он сказал: ну ладно, Бог с вами, я пошел. Они сказали: какой Бог? Бога нет, есть пустота. Он говорит: ну да, пустота с вами. И они побледнели. Понимаете, они это учат, но когда вот они слушают это, пустота с вами, как-то не по себе, да? Ну, у невайшнавов, которые под лотосные стопы прыгнули в системе, там не пустота. Там найдут, чем это, каким хламом закидать. И этот хлам потом будет укрыт. И кто на каком месте находится, соответствующий хлам будет там. Так. Время кончается. Я вот немножечко... Ай-яй-яй-яй-яй. А, ну немножечко осталось. Угу. Так. Так. Так, существуют документы. Кстати, вы можете с ними ознакомиться в интернете. Открытая совершенно информация. Вот то, что я читаю, это открытая информация. Ее, она не скрывается, она в доступе. Документы, чтобы не плодились и не размножались, это вакцинация третьего мира. Более 40 патентов, которые защищают различные стерилизующие вакцины. У нас против гриппа, а это просто стерилизующая вакцина. Понимаете? Постсоветское пространство характеризуется тем, что сейчас в спешном порядке уничтожается медицина и образование. Привозят в бутылях, раньше вот в ампулах, никакого контроля анализа и колят детям. Российские законы зачастую написаны отнюдь не членами Госдумы. Например, закон о профилактике, как я говорил, ВИЧ-инфекции с середины 90-х годов принимали буквально под диктовку Всемирной организации здравоохранения. Попытка внести туда обязательства нормы тестирования населения на СПИД угрожали санкциями. Если Россия, и дословно цитата, если Россия каким-то образом будет противодействовать СПИДу, представляете? Ей не будут представляться кредиты. Убийство населения под предлогом защиты прав человека, укрепление демократии, приобщение населения к демократическим ценностям. Тогда жертва не сопротивляется, результат достигается дешевле и эффективнее. Ну вот у нас, например, потери на Украине, да? Они все под хорошими лозунгами проходили и проходят сейчас. Бигборды, посмотрите. Но каждый из них смердит. Смердит. Пахнет смертью. Ну, как и везде. Я же сейчас читаю не об Украине, это на весь мир. Постсоветское прежде всего. ГМО создавалось. Знаете, погомонили за ГМО и успокоились, забыли уже за него, потому что вот голубые появились. А ГМО, а вы же продолжаете есть это. ГМО создавалось с помощью патогенных бактерий. Это опухоли, образующие бактерии. Ты когда это ешь, и потом, когда должно быть соединение яйцеклетки со сперматозоидом, оно не происходит. Опухоли образующие. Вот эти. Главная компонента ГМО вместе с фондом... Главная компания по ГМО вместе с фондом Рокфеллера и Билл Гейтсом профинансировали строительство самого крупного в мире хранителя семян. Это в Норвегии, 100 километров от Северного полюса. Я видел съемку. В общем, что там находится? Там собраны все виды растений. То есть, в общем, ну, что-то, наверное, зачищать будут, а потом посадят нормальные, когда будет контроль за населением. Видите, люди готовятся. Люди готовятся. Готовятся серьезные люди. Кто им будет противостоять? Россия, Галина Ермакова. Вот она, вот что она говорит. 10 крупных городов России с принудительной вакцинацией, там пофамильно, у нее там списки, и ее там и угрожали, что там, пофамильно, кто проводил, кто за какие деньги, за какие доллары получил. И, в общем, это. Так. Я просто пропускаю уже все, там в Волгограде, как там инцидент был. Вот. Когда в НИИ проверяли вакцины иностранного производства от гриппа, вируса папилломы человека, кори, краснухи, полиомиелитов и так далее, так, гемофильные там инфекции, опасными оказались все. То есть они оказались не то, что, что там написано. И вот по периметру постсоветского пространства сейчас организована биолаборатория США. Помним, значит, медицина, образование, еда. Это то, чему не может противостоять не вайшнав. Не вайшнав не может противостоять еде. А я предлагаю еду. Давайте я проверю на вайшнавизм. На веру хотя бы. Потому что, если ты не веришь в этот просад, он тебе не поможет. Ну же вкусно, да? Так, 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 так. Я заканчиваю уже, снова заканчиваю. Так, в прививках там ртуть, свинец, тяжелые металлы, которые не выводятся. Так, 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 так. Вот. По мере развертывания американских биологических лабораторий вокруг постсоветского пространства в бывшем СССР последовательно уничтожается. Что? Против нас опробована только первая волна биологической войны, еще не закрепленная толком законодательством. Защищаться нечем, можно только уворачиваться. Нас просто травят как крыс. Просто травят как крыс. Я хочу рассказать эту историю о бытовых вайшнавах. Много мне чего можно сказать там. Не буду. Кто такой вайшнав, мы уже знали. Кто такой вайшнав? Историю хорошую расскажу. Кто может этому противостоять? Чему противостоять? Я еще раз, я вот точно заканчиваю. Я прочитаю сейчас Чайтанья Чандрачарана, потому что его пока уважают. Мы с вами на фронте, мир катится в ад. Наша семейная жизнь – это однополые браки. Европа, Америка борются за такие браки. Это гордость Евросоюза. И нам предстоит много жертв, чтобы остановить эту деградацию. Это деградация. Прабхупада хотел, чтобы мы принимали участие. Прабхупада хотел, чтобы мы принимали участие в этих социальных программах. Чтобы мы противостояли этому злу. Сосредоточьтесь на этой миссии, пожалуйста. Не на распространении книг. Он говорит, сосредоточьтесь на этой миссии, пожалуйста. Чайтанья Чандрачаран Прабху. Семья. Муж, жена. Долго живут, все у них хорошо. Трое детей. Здесь живут тесть, теща. И теща умирает. И тестя в эту семью берут, ну, чтобы не скучал. Но там еще такая проблема, собака. Собака вот такая, не маленькая. И собаку как подменили. Просто как подменили. Она начинает рычать на всех, на вот этих вот, не слушают ее, не узнают. Вот. И она своих может укусить. Здоровый пес, я не знаю, что за порода там. Водолаз или там... Ротфеллер, там, я не знаю, какая. Рокфеллер. Ротфеллер. Вот. И тогда ее это. Ну, в общем, надо ее постричь, она никому не дается. И решили там позвонить. Кто-то говорит, там такая девочка, так хорошо в садах стрижет. Позвонили, там служба, она там им прически делает. Приходит такая маленькая, щупленькая девочка, говорит, ой, ты какой хороший! Понимаете? Я говорю о вайшнав. Вайшнав приходит, и там, где никто ничего не может делать, он начинает делать. Вайшнав это не обязательно, у него тут написано вайшнав, он в сходе с данды всех лупит там, вставляет мозги. Нет, он просто приходит, и ситуация меняется. Вот эта собака, как ее можно поменять? Как ее можно поменять? Она говорит, ой, хорошая, она берет, они так смотрят на нее, они хотели, ну, сопроводить ее, потому что, ну, куда пес пойдет? Она так берет, а да я сама, так раз они смотрят на нее, она говорит, сама точно, да-да-да-да. И он около нее, и хвостом, они думают, вот это ничего себе. Пес видит первый раз эту девочку. Они приходят туда, а там на нее очередь. Ну, на специалиста всегда ж очередь. И вот когда назначено прийти, то есть она же не будет там сутки его держать. Она пока стрижет, можно гулять. Она говорит, о, тут шерсти много, 2 часа. То есть она стрижет не просто там шмак, 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 как овец, там др, вот так вот, и все там. Нужна не шерсть, нужна то, что осталось. Вот. И вот они приходят через 2 часа, она немножко увлеклась, и они смотрят, этот песик вот так вот сидит, вот такой, у него тут такой оранжевый мячик в зубах, вот так вот, и она с ним воркует, он такой, и он наш вот такой, да хвост у него вот так вот. Ну, да они в шоке. Как? И она же выстригает у него между вот, а какая собака тебе позволит там ковыряться, да, ножничками. Она такую, и он так аж млеет. Забирает этого пса, помытого, обезблошенного, постриженного, вообще красавец. Они даже не узнали, что это их собака. Он когда посмотрел на морду, говорит, о, да, вроде он. Сразу не узнал. Вот, и вот есть такие люди. И история имеет продолжение. Там вот эти три, они уже, взрослые, там 20-22. И там двое вышли там замуж, там же поженились, вышли замуж, а один не может. И он такой, знаете какой, ему никто не подходит. Он говорит, я даже не... Они, понимаете, хорошие, честные люди, но у него характер такой, знаете, что, он говорит, я понимаю, что со мной ни одна женщина не выдержит. И он раз, и там сразу свое фэ показывает, а он тоже сам не знает, что ему надо. И вот когда он увидел, ему рассказали про эту парикмахерскую, говорит, я на ней женюсь. Он ее еще не видел. Он говорит, если она сладила с собакой, то мы с ней тоже познакомимся. И он, где она? Он покупает букет цветов. Он идет туда, в эту, где эта парикмахерская, эта собачья, идет туда. Это в Запорожье. Где-то. Вот. Мне рассказали вчера. Идет туда, с ней знакомится, они женятся, и у них сейчас дети уже.
И сидит теперь с мячиком.
Да, понимаете, что такое вайшнав? Вайшнав это там, где вот это все рушится и все неправильно. А, кстати, я вам хочу сказать еще. Слово вайшнава это закон, потому что это слово Божие. Вы знаете, я вам сейчас открою секрет. Как зовут Бога? Вы думаете, его зовут Кришна? Нет. Это, знаете, такое общее. Иисус Христос. Иисус Криштоша. Имя человека Иисус. Его при рождении назвали. А фамилия его Криштоша. Сын Бога. Его так называли, да? Сын Бога. Ты, вайшнав это сын Бога. Там написано, наследники, сын Бога. Ты должен быть Петя, как, Кришнин там, или как фамилия. Это должна быть твоя фамилия. И возьмите всех святых, понимаете? Вот этот вот Кришна, вот посмотрели вот так, а сейчас где он? А сейчас он... Сейчас это фамилия, а ты что будешь делать? Кришна не скоро придет, ты что будешь делать? Где его продолжение его, это его бизнеса? Где продолжение бизнеса Бога? Одно все закрывается, я смотрю. Человечество закрывается, стерилизуется. Никакого потопа не так, сами вымирают. Потому что стерилизовали сознание Кришны. Тебя отлучили от папы. Вот. Вот это вот... Ее спросили, эту девочку, тогда еще, до свадьбы, а как вы с ним? Она говорит, да с ним надо поговорить. Поговорить! И с собакой поговорили. Как поговорили? Ее взяли, сказали, понимаешь, а собака тосковала. Она говорит, вот девочка сразу понимает, вайшна все понимает. Она говорит, она подумала, что вы украли ее у хозяйки. Украли. И она на вас-то всех рычит. Хозяйка умерла. Собака не понимает, что собака умерла. Что это, вот эта теща умерла. Они пришли. Этот взял. Повели. Сказали, вот видишь, ее нет. Она умерла. Говорили обычными словами, человеческими. Пошли на могилку. Вот она вот тут лежит. Там какой-то пришли. Они что-то там выпили. И собака завыла. И собака завыла, она положила морду на могилу, она вот так вот там это. Было сколько, они трое. Потом собака встала, отряхнулась и потянулась, всех пошла в машину туда. Поехали туда, с тех пор собака все. Она просто поняла. Поняла. Вот что значит слово. Понимаете, что такое сознание Кришны? Понимаете, что такое сознание в Бхагавад-гите? Говорит, это сила. Сила, которая... Есть у тебя эта сила. Или тебя кастрировали эту силу. Сила — это сознание Кришны. Твое сознание, оно ничего вообще не значит. Значит только сознание Кришны. То есть тебе Бог говорит, а ты это выпускаешь Бога на свободу. Этот вот Ярослав Богомол, который вот тут, помните, да? Он говорил, что один француз уговорил кактуса не спускать иголки. Да, помните, да? Он сказал, я тебе буду... И он родился без кактусов. В той же во Франции интересные, хоть там ее ругают, но там интересные люди есть, интересные моменты есть. А вот эти, знаете, есть отказные дети, которых оно... И они, бывает, плохо едят. И там пригласили одного психолога, и он говорит... Вот это немовля, она что она соображает? Она ничего, он говорит его, понимаешь, тебе папа, мама бросили. Но тебе надо есть, тебе надо выжить в этом мире. Тебе надо вот лучше, лучше, лучше. Просто говорит, говорит, отправляет туда, и нормально начинает питаться, все, 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 все. Опять к этому человеку. Что может один человек? Вот это вайшнав. Вайшнав — это человек, который меняет реальностью. А менять ее только может Бог по определению. Остальные вот вода в ступе, вода в ступе, вода в ступе. Но менять и менять к лучшему. Зачищать есть кому. Об этом не надо беспокоиться. Если вот без меня тут не зачистят, не беспокойся. Само сдохнет, само сгниет, само там это, само заржавеет без тебя. Но ты можешь новое что-то сделать, новое, доброе. Вот эта вот волна, которая вот растет. Вот вайшнавы. Вот к этим обращался Прабхупада, к этим обращался Чайтанья вчера, ну и я там к ним так потихонечку. Вот. Стерилизация сознания Кришны. Стерилизация.